Глава третья. Аня. Она добралась в Рыбны на второй день под вечер. Аня вывалила в дорожной пыли свою шерстяную кофту, испачкала грязью лицо и, согнувшись, как больная, пуская слюни, к блаженным немцы не приставали, медленно прошла через большое село. Сначала кружным путем по окраинным улочкам, а потом через центр, мимо костела, двухэтажного каменного дома сельской управы, мимо большого магазина и нескольких указателей, укрепленных на площади. Синие стрелки показывали расстояние до Кракова и Закопаня. Аня вышла из Рыбны и двинулась через перелесок на юго-восток, к гряде синих Карпатских гор. Она решила переночевать в лесу неподалеку от Рыбны, чтобы послезавтра идти на площадь перед костелом, искать вихря или самой пытаться выйти на связь с мухой. Центр ждал сеанса. Она сошла с дороги и через скошенное желто-коричневое поле двинулась к опушке частого леса. Среди берез торчали сосны и лиственницы. Лес был красив, листва звонко трепетала под ветром, в глухой чаще кукушка отсчитывала годы чьей-то жизни, ручей, спрятанный в разросшемся кустарнике, бормотал свою быструю и невнятную речь. Аня отошла от опушки с полкилометра и решила остановиться на ночлег, но потом отошла еще подальше. Огонь костра виден с дороги, а в глубине леса можно развести большой огонь и греться возле него всю ночь и вскипятить воды в маленьком немецком котелке, а потом развести в нем концентрат и сделать венгерский гуляш. Аня однажды ела этот гуляш с сушеной морковью, черным перцем и кусочками вяленого мяса. Он был очень вкусный, почти как похлебка, которую в тайге варил отец, когда Аня приезжала к нему на каникулы из Тайшета. Только отец резал вяленое мясо большими кусками и бросал в котел несколько сушеных морковин, а не 10-20 стружечек, как было в венгерском трофейном концентрате. Капитан Высоковский два раза угощал Аню этим венгерским гуляшом и уговаривал ее выпить спирту, но Аня не хотела пить спирт, потому что в тайге несколько раз пробовала его с геологами. И у нее до сих пор, когда заговаривали о спирте, появлялся во рту сухой ржавый привкус. «Я бы вина выпила», — говорила Аня красивому капитану с воловьями и сине-черными глазами. «Вино хоть сладкое, а это гадость». «Лапочка моя», — смеялся капитан, допивая свой стакан. «Сладким вином вас будет поить муж после победы. Спирт для начала интриги. Чисто дружеское, никак не иначе». Выросшая в тайге среди сильных, добрых мужиков, Аня научилась понимать людей сразу, с первого часа. Там, где она росла, иначе было нельзя. Там надо сразу определить, можно с этим человеком идти через зимнюю тайгу за 10 километров на Артемовские рудники кино смотреть или нельзя. Тайгу всяк любит, да не каждый выдержит, даже 10 километров. Ане было занятно, когда волоокий красавец-капитан говорил с ней заумными многозначительными фразами. Аня прекрасно понимала, чего он хотел. И ей было смешно, что он так хитро и издалека начинал осаду. Ей было также смешно, когда впервые в тайге в поисковой партии к ней, 17-летней девчонке, полез геолог из Красноярска. Аня поначалу, когда он обнимал ее, смеялась. А потом ей все это надоело. Она оттолкнула геолога, взяла полено, лежавшее возле печки, и сказала: «Сейчас как врежу по кумполу». Ей казалось странным, когда ее подруги, влюбленные в ребят, не позволяли им себя целовать. «Зачем так?» — думала тогда Аня. «Когда любишь, нельзя кокетничать. Ведь кокетничают только с нелюбимыми. Или если дело какое». Ее раз послали в Красноярск за реактивами. Реактивов не было. Аня пошла в парикмахерскую, ей соорудили на голове крепость из ее кос. Она отправилась к заместителю начальника отдела материально-технического снабжения, и он ей выписал реактивы, но не отпускал от себя часа два. Все баклуши бил и вздыхал, глядя ей в глаза. Аня знала, что она хороша, но относилась к этому спокойно, как хороший солдат к оружию. Есть и есть, злоупотреблять не следует, а когда нужно, сразу в дело. Она влюбилась в Ленинграде в политрука своего дивизиона. Она ждала, что он позовет ее к себе в блиндаж, она бы пошла, не задумываясь. Но политрук все не звал ее, только встречая, шлепал по щеке и дарил корочку хлеба. Аня хотела прийти к нему сама и сказать, что любит его и что хочет быть с ним, но не успела. Политрук умер от голода. замерз по пути от трамвайной остановки до передовой. Костер загорелся сразу, выстрелил в небо белым шипением, потом разъярился, затрещал красными искрами окрест себя, а потом успокоился, захлопал желтыми руками и стал греть Аню. Она поворачивалась к костру по-таежному, сначала левым боком, потом спиной, после правым боком, а уже потом, зажмурившись, чтобы не портить глаза, обернулась к огню лицом. «Наверное, идолопоклонники очень правильно делали, что поклонялись огню», — думала Аня. «Зря поддались христианам. Там было во что верить. Разведи себе костер и молись. А я как выдумываю? И лесу молюсь, и небу, и реке». Аня собрала сухого валежника, принесла его к костру и сделала себе подстилку. Легла, потянулась, подвинулась еще чуть ближе к огню и почувствовала, что вот-вот уснет. Она заставила себя открыть глаза и поглядеть на костер, хватит ли на всю ночь. Она сделала себе сибирский костер. Нашла сваленную елку, срезала тесаком сучья, принесла березовой коры и подожгла сухое дерево. Надо только через каждые 3 часа просыпаться и чуть пододвигать вперед елку, чтобы она равномерно обгорала, а не пузырилась огоньками вдоль по всему стволу. Аня подвинула древесину, вдруг заискрила, пламя на мгновение замерло, а потом вспыхнула с новой силой. Аня завернулась в легкое пальтишко, выданное ей сверхутвержденного комплекта капитаном Высоковским, и сразу же уснула.